Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 157-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 15 глава. Мы с вами подходим к самому мрачному, но при этом также и самому светлому эпизоду Евангелия, да и всей человеческой истории. И эта тьма, и этот свет будут видны в той главе, будут проявляться в той главе, о которой мы с вами говорим. Мы говорим об одном из самых мрачных и самых ярких эпизодов. Мы говорим и о величайшей трагедии, и о величайшем триумфе. Слова «трагедия» и «триумф» даже начинаются на одни и те же буквы. В конце прошлой главы была ночь греха. Кстати, ночь греха сразу в нескольких смыслах. Во-первых, это ночь, когда люди проявились со своей худшей стороны. Казалось, что грех царствует, грех правит. Грех пытался уничтожить Христа, уничтожить раз и навсегда. Но при этом Иисус готовился к смерти за ваш грех и за мой грех. Так что ночь греха была еще и закатом греха. Это последняя ночь, когда грех мог проявиться с такой безнаказанностью. Потом уже всякий раз будет оглядка на то, что Иисус умер как Искупитель. Величайшая трагедия и величайший триумф. Кстати говоря, часто читают 15 главу Евангелия от Марка, читают ее в церквях и читают со слезами на глазах и с разрывающимся сердцем. Я должен сказать, что да, конечно, слезы уместны. Это трагедия, это тяжелейшая трагедия. Эта трагедия подробно описывается. И все же подходить к этой главе нужно не столько со слезами на глазах, сколько с верой в сердце. Я видел немало людей, которые умиляются по поводу евангельского повествования о смерти Иисуса Христа, людей, которые готовы сострадать Христу, но не имеют при этом веры. Христос хочет прежде всего, чтобы ответом нашего сердца было не сострадание Ему, а вера. Христос не хочет, чтобы наше сердце разрывалось состраданием. Пусть оно лучше переполняется верой. Рассказывают, что один из военачальников варварских племен, к которым шли ранние миссионеры, услышав Евангелие, воскликнул: «Эх, и почему же там меня не было с моими воинами? Я бы всем им показал». Я не думаю, что это тот ответ, которого хочет Иисус. Бог хочет от нас веры. Мы с вами подходим к распятию. Распятие — это высшая точка Евангелия. Более того, распятие — это высшая точка истории всего человечества. К этому все идет, начиная с Эдемского сада. К этому стремится вся история. Более того, Евангелие — это даже не наш ответ. Наш ответ вторичен. Евангелие — это уж тем более не наше состояние, умиление, какого-то эмоционального возбуждения. Да все тоже вторично, а порою и вредно. Евангелие — это его действие. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 15 глава. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию», и так далее. Это Его смерть, Его погребение, Его воскресение. Вот это и есть Евангелие. Евангелие – это то, что сделал Он, а не то, что ожидается или требуется от нас. В 15 главе Евангелия от Марка перед нами сразу несколько событий. Иисус перед Пилатом, стихи с 1 по 6. Варавва помилован, Иисус осужден, стихи с 7 по 15. Иисус в терновом венце, стихи с 16 по 23. Иисус распят, стихи с 24 по 41. Тело Иисуса передано Иосифу Аримафейскому и положено в гробницу, с 42 стиха и до конца главы. Ну что же, после этого долгого предисловия начнем читать с 1 стиха 15 главы. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и передали Пилату. Они делают это потому, что хотят его казни и приговорили его к казни, но не имеют права исполнить эту казнь. Это мог сделать только Рим. Но для Рима нужны были другие обвинения, потому что обвинения, выдвинутые Синедрионом, были для Рима совершенно несущественными. Надо было найти что-то другое. Надо было как-то узаконить беззаконные дела предыдущей ночи. А что, не современно ли, друзья? Чем мы там натворили? Кошмар натворили. Давайте как-нибудь этот кошмар узаконим. Второй стих. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Интересно, что Пилат пытается, как римский правитель, все-таки защитить Иисуса Христа. Во-первых, весь этот Иерусалим его очень мало интересует. Обычно он жил на побережье, в Кесарии. Здесь, в Иерусалиме, он оказывается по случаю Пасхи. Да и приходит он сюда не ради религиозного праздника иудаизма, а ради того, чтобы быть здесь, потому что именно здесь, именно сейчас может начаться мятеж. Он должен быть на месте для того, чтобы этот мятеж подавлять. При этом Иерусалим Пилату абсолютно не нравился. Как политик, Пилат пытается найти компромисс. Он, с одной стороны, понимает, что Иисус невиновен. С другой стороны, он совершенно не хочет ссориться с народом и с правителями этого самого народа. Интересно, что нахождение компромисса и удобного компромисса было для Пилата важнее установления справедливости. Пилата поражает, что узник не пытается как-то оправдываться, он не оправдывает самого себя. Третий стих: «И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинения“». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Вот этот узник не похож на любого другого узника. Пилат таких не видел. Шестой стих. «На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского“, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву». Вот такая история. На самом деле эта история более подробно рассказывается в Евангелии от Иоанна. Там мы выясняем, что между народом, первосвященниками и Пилатом было целое препирательство по поводу того, кого отпустить. Пилат пытается найти компромисс. Знаете, порой компромисс — это хорошо. Но бывают компромиссы, в которых не выигрывает ни одна сторона. 12 стих. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Невероятное событие здесь происходит. Если вы не заметили, обращу ваше внимание. Пилат – представитель римской власти. Римская власть обычно диктовала условия. И уж точно она не должна была идти на поводу у толпы в своей, ну, фактически, колонии. Это не были знатные граждане Рима, которые могли что-то решать в римской демократии. Но Пилат пытается уйти от ответа и сделать это популистскими методами. Он обращается к толпе. По большому счету, это власть толпы, то, что мы видим здесь. Власть толпы никогда не бывает разумной. Толпа просто кричит «распять его!». И Пилат уступает крикам толпы. Невинный человек идет на смерть. Для классического римского правосудия эта история совершенно немыслимая. Потому что римское правосудие и гордилось-то тем, что защищает невинных. Невинный человек идет на смерть. Но я-то виновен. Иисус идет на смерть за меня. Этот момент обязательно надо понимать, и мы не имеем права упускать его из вида. 13 стих. Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Опять беседа с народом. Народ не сможет сказать, толпа не сможет сказать, какое зло. Тут действительно так и есть. Они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, и здесь важный момент такой, желая сделать угодное народу, отпустил им Бараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Он идет на поводу толпы. Пилат думает, что все это будет очень легко. Получается совсем нелегко.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Вот эти насмешки, которым подвергся Иисус, были нормальной практикой. Казненного передавали воинам, чтобы те потешились. Более того, в это время Иисуса практически забили до бессознательности. 20 стих. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Иисус настолько ослабел от этих побоев, что не мог нести свой крест. Кстати, некоторые говорят, что крест, на котором распяли Иисуса, изначально делался для Варавы. Не знаю, это просто предположение, но оно в христианском мире существует. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». и давали ему пить вино со Смирною, но он не принял. Я предполагаю, что Иисус был сильным, мускулистым человеком. Не случайно он совершал длительные переходы. Не случайно он изгоняет миновщиков из храма, и никто не пытается даже его остановить. Я думаю, даже физически люди понимали, что сделать это невозможно. Здесь же этими побоями, но, как мне кажется, не только ими, Иисус доведен до такого состояния, что он мог бы выглядеть жалко, если бы мы не знали, что это наша вина, что он страдает за нас. Иисус не ожидает нашего сострадания. Иисус ожидает нашей веры. 24 стих. Распявшие его делили одежду его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. Обращу внимание на пару моментов. Распявшие его делили. То есть те, кто совершил это действие, как я понимаю, исходя из подлинного текста, из оригинала, после распятия они уже делили эту самую одежду. Сначала распяли, потом делили одежду. Еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Все эти события привязаны ко времени. Был час третий, и распяли его. Запомните это нам еще пригодится. Время считали от восхода солнца. Получалось, что сутки начинались около 6 утра. Значит, час третий — это примерно 9 часов утра. В 3-м часу его распяли на кресте. Опять-таки, подробного изложения, подробного объяснения того, как это было, здесь нет. Наверное, оно и не очень важно. И была надпись, читаемая в 26 стихе, надпись вины его, царь иудейский. Про эту надпись мы можем читать и в других Евангелиях. И вот, сопоставляя разные евангельские повествования, мы получаем некий общий рассказ об этой надписи и о событии, которое было с ней связано. С ним распяли 2 разбойников, читаем мы дальше, одного по правую, а другого по левую сторону его. Подробнее об этих разбойниках и о беседе, которая шла между ними и Иисусом, мы будем читать и говорить в связи с Евангелием от Луки. А пока акцент, который ставит Марк. Марк, который обычно не цитирует пророков, или цитирует их очень мало, вдруг ссылается на слово Писание. 28 стих. «И сбылось слово Писание, и к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Штука тут в том, что если бы он сошел со креста, то он не спас бы нас. Фактически они ему говорят: сойди с креста и спаси самого, не надо спасать нас. Человек, который не хочет прийти к Богу, тоже как будто восклицает: не надо спасать меня. 31 стих. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. И распятые с ним поносили его. Не уверовали бы. Если не уверовали до сих пор, то вот эти слова, сказанные в порыве издевательства, ровно ничего не значат. 33 стих. В 6-м же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 9. Мы с вами видели уже время света. С 3 по 6 час, то есть с 9 до 12 утра, время света. Во вторые часы с 12, то есть 6 час, это ровно 12, до 3 часов дня, время тьмы. Но на самом деле здесь происходит нечто большее. В первом временном промежутке перед нами физический свет, но царство духовной тьмы. Духовные силы ада торжествуют Иисуса, а фактически убивают. Он на кресте. И даже этот физический свет не может скрыть тьму, которая вокруг. Во вторые 3 часа это физическая тьма, но духовный свет. Потому что именно во вторые часы, вот с 12 до часу или 6 по 9 час, Иисус реально берет на себя и несет на себе грехи всего мира. Я верю, что Бог на своего Сына, Бог Отец на своего Сына даже смотреть не мог. В этот момент на Иисусе грех всего мира. Слова, которые мы сейчас с вами будем читать, совершенно понятны. 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахфани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это ощущение оставленности, о котором мы здесь читаем, не просто красивые слова. Это реальное ощущение Сына Божия, на котором был грех всего человечества. Реальное ощущение того, кто понес на себе наш грех. Опять, это страшно, да. Но при этом именно благодаря жертве Иисуса Христа мы получаем спасение. И, конечно, мы ужасаемся, но скорбь и ужас не должны стать нашими главными чувствами. И, как часто бывает, не все понимают, что происходит. 35 стих. Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». «Эли, Эли» звучит как «Илия». Они плохо слышали. Но я все-таки думаю, что они предполагали, что он может быть Мессия. Почему бы иначе они сейчас заговорили об Илии? Ну, то есть они ставят его в правильный мессианский контекст. Я предполагаю также, что кто-то из людей, которые наблюдали эти события, пришел к нему, покаялся. Подробнее об этом также будем говорить в Евангелии от Иоанна. Мы к этому подойдем. 36 стих. «Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его“. Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Что происходит здесь? В первом случае он отказался, он не пил. Здесь ему дают эту губку. Я думаю, это тот уксус или то перебродившее вино, которое пили солдаты. Это некий акт милосердия. И вот тут такой евангельский перевертыш. Мы нуждаемся в милосердии от Бога, мы получаем милосердие от Бога. И надо просто очень четко понимать, наши дела по отношению ко Христу никогда не смогут искупить нашей вины. И именно поэтому Иисус ожидает от нас прежде всего веры. Веры, основанной на Его действии, на Его жертве. 38 стих. «И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“. Я думаю, что нечто важное происходит здесь, в сердце римского сотника. Я думаю, что Бог и через эти события начинает работать с ним. Каждый из нас слышал истории, а кто-то и знает таких людей лично. История об атеистах, которые когда-то выступали, воинственно выступали против христианства и против Христа. Потом же стали верующими людьми, убежденными. И вот тот опыт столкновения с Богом, тот опыт противления Богу, который у них был, Бог использовал и для их покаяния. Завеса в храме разодралась. Это завеса, отделявшая святая святых от святилища. Это завеса, через которую никто, кроме первосвященника, не мог проходить. Первосвященник вошел в храм. Он не просто принес жертву, он стал жертвой. И с этого момента отношения между Богом и человеком меняются. Друзья, даже если у нас бывают слезы, они будут при чтении 15 главы Евангелия от Марка. Моя молитва о том, чтобы мы не ограничивались слезами, но возрастали в вере. Да будет слава Богу вовеки. А мы с вами увидимся уже в следующий раз. Закончим 15-ю и прочитаем 16-ю главу Евангелия от Марка. Последняя наша встреча по Евангелию от Марка. А после этого перейдем к книге, на которую уже ссылались неоднократно, к книге Левит. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.